Глава 28. Человек открывает дверь. И мы с Эллен стоим на крыльце, я стою на шаг сзади и держу ее косметичку, а Эллен тычет в мужчину пальцем с длинным розовым ногтем и говорит: «О, Господи!» Она сует свой ежедневник под мышку и говорит: «Мой муж!» Она отступает на шаг. «Мой муж хотел бы представить вам свидетельство благости Господа нашего Иисуса Христа». Сегодня Эллен во всем желтом, но это не желтый, как лютик, а желтый, как лютик, отлитый из золота и украшенный цитронами, работы Карла Фаберже. В руке у мужчины бутылка пива, на ногах толстые носки, без обуви, его махровый халат не застегнут, под халатом белая футболка и боксерские трусы в маленьких гоночных машинках. Он подносит бутылку пива ко рту и запрокидывает голову. В бутылке булькают пузырьки, у гоночных машинок овальные шины, наклоненные вперед. Мужик смачно рыгает и говорит: «Вы, ребята, серьезно?» У него черные волосы, они свисают на морщинистый лоб, а-ля Франкенштейн. Под глазами у него мешки, а сами глаза печальные, как у грустного пса. Я протягиваю ему руку. «Мистер Сьерра», — говорю я, — «мы пришли, чтобы разделить с вами Божью любовь». Мужик с машинками на трусах хмурится и говорит: «А откуда вы знаете, как меня зовут?» Он подозрительно косится на меня и говорит: «Вас Бонни прислала со мной поговорить». Эллен заглядывает в гостиную, слегка наклонившись в бок, открывает сумочку, достает пару белых перчаток и надевает их, застегивает крошечные пуговки на перчатках и говорит: «Нам можно войти?» Предполагалось, что все будет проще. План «Б». Если дома мужчина, действуем по плану «Б». Мужик с машинками на трусах снова подносит бутылку ко рту и всасывает в себя пиво, втянув небритые щеки. Остатки пива выбулькиваются в рот, он отступает в сторону. «Ну ладно, входите, садитесь». Он смотрит на пустую бутылку и говорит: «Пиво хотите?» Мы заходим, а он идет на кухню. Слышно, как он открывает бутылки. В гостиной стоит только кресло-кровать, другой мебели нет. На картонном ящике из-под молока маленький переносной телевизор, за раздвижными стеклянными дверями маленький внутренний дворик. В дальнем конце дворика большие вазы с цветами, заполненные до краев дождевой водой. Цветы давно сгнили, гнилые бурые розы на черных стебельках, махрящихся серым мхом. Вокруг одного из букетов обвязана широкая черная лента. На потертом ковре в гостиной продавленный след от отсутствующего дивана, продавленный след от комода, маленькие углубления от ножек стульев и столов, большой плоский квадрат, выдавленный на ковре, выглядит очень знакомо. Мужик с машинками на трусах указывает на кресло-кровать. «Садитесь!» — он отпивает пиво и говорит: «Садитесь и поговорим о Боге. Какой он на самом деле?» Плоский квадрат на ковре остался от детского манежика. Я спрашиваю: «Можно моя жена сходит у вас в туалет?» Он наклоняет голову на бок и смотрит на Эллен. Чешет свободной рукой затылок и говорит: «Да, конечно. В конце коридора». Он указывает рукой, в которой держит бутылку. Эллен смотрит на пиво, пролившееся на ковер, и говорит: «Спасибо». Достает из подмышки свой ежедневник, передает его мне и говорит: «Если тебе вдруг понадобится, вот Библия». Ее ежедневник с именами жертв и адресами домов с привидениями. Потрясающе! Он еще теплый после ее подмышки. Она уходит по коридору, в ванной включается вентилятор, где-то хлопает дверь. «Садись», — говорит мужик с машинками на трусах. Я сажусь. Он стоит так близко ко мне, что я боюсь открывать ежедневник, боюсь, он увидит, что это никакая не Библия. От него пахнет пивом и потом. Маленькие гоночные машинки как раз на уровне моих глаз. Овальные шины наклонены вперед, и поэтому кажется, что они едут быстро. Мужик отпивает пиво и говорит: «Расскажи мне о Боге. Все». От кресла кровати пахнет так же, как от мужика. Золотистый плюш, коричневый от грязи на подлокотниках, он теплый. И я говорю, что Бог честный и бескомпромиссный. Он не принимает ничего, кроме стойкой и непреклонной добродетели. Он бастион честности и прямоты, прожектор, который высвечивал все зло мира. Бог навсегда остается в наших сердцах и душах, потому что, собственно, его дух не сгибаем и не вздор, — говорит мужик. Он отворачивается, подходит к стеклянным дверям и смотрит во внутренний дворик. Его лицо отражается в стекле. Только глаза, щеки, покрытые темной щетиной, тонут в тени. Я говорю голосом радиопроповедника, что Бог — это высокий моральный критерий, по которому миллионы людей должны измерять свою жизнь. Он — пламенеющий меч, посланный к нам, дабы изгнать нечестивцев из храма. «Вздор!» — кричит мужик своему отражению в стекле. Пиво течет из его отраженного рта. В дверях гостиной появляется Эллен. Держит руку во рту и жует согнутый палец. Смотрит на меня и пожимает плечами. Потом опять исчезает в сумраке коридора. Я говорю, что Бог — это неодолимая сила и великое нравственное побуждение. Бог — совесть нашего мира, мира греха и злобных намерений, мира скрытых. «Вздор!» — говорит мужик, тихо, почти что шепотом. Пар от его дыхания стер его отражение. Он оборачивается ко мне, указывает на меня рукой, в которой держит бутылку, и говорит: «Прочитай мне, где в твоей Библии говорится, как сделать так, чтобы все стало по-прежнему». Я слегка приоткрываю ежедневник Эллен, переплетенный в красную кожу, и заглядываю внутрь. «Подскажи, как доказать полиции, что я никого не убивал?» — говорит он. В ежедневнике имя — Ренни О'Тул, и дата — 2 июня. Я не знаю, кто это такой. Знаю только, что он уже мертв. 10 сентября. Самара, Амперси. 17 августа Эллен продала дом на Гарднер-Хилл-Роуд. В тот же день она убила царя-тирана Республики Тонгли. «Прочитай!» — кричит мужик с машинками на трусах. Пиво у него в руке проливается пеной ему на пальцы и капает на ковер. Он говорит: «Прочитай, где говорится, что в одну ночь ты теряешь все, что у тебя было хорошего в жизни, и тебя же потом обвиняют». Я смотрю в ежедневник на имена мертвых людей. «Прочитай», — говорит он и отпивает еще пиво. «Прочитай, где говорится, что жена может обвинить мужа в убийстве их ребенка, и все ей поверят». В самом начале ежедневника написанное стерлось, так что почти невозможно прочесть. Мелкий убористый почерк. Страницы как будто засижены мухами, а еще раньше кто-то вырвал страницы. «Я просил Бога», — говорит мужик. Он потрясает бутылкой пива и говорит: «Я просил Бога, чтобы он дал мне семью. Я ходил в церковь». Я говорю: «Может быть, в самом начале Бог не набрасывался на каждого, кто молился с проповедями и обличениями. Я говорю, может быть, это все из-за того, что на протяжении многих лет к нему обращались по поводу тех же самых проблем. Нежелательная беременность, разводы, семейные неурядицы. Может быть, это все из-за того, что его аудитория выросла, и больше людей стало к нему обращаться с просьбой. Может быть, это все из-за того, что его популярность так выросла. Может быть, власть развращает, но он не всегда был таким мерзавцем». Мужик с машинками на трусах говорит: «Слушай», — он говорит, — «через 2 дня у меня суд. Там будут решать, виновен ли я в убийстве собственного ребенка». Он говорит: «Скажи мне, как Бог собирается меня спасать?» У него изо рта пахнет пивом. Он говорит: «Ну, давай, скажи мне». Мона наверняка заставила бы меня сказать правду. Чтобы спасти этого парня, чтобы спасти себя и Эллен, чтобы воссоединить нас со всем человечеством. Может быть, этот мужик и его жена тоже воссоединятся. Но тогда стихотворение проникнет в мир. Умрут миллионы, а все остальные будут жить в мире молчания и слушать лишь то, что им кажется безопасным. Будут затыкать уши и жечь книги, фильмы и аудиозаписи. Вода сливается в унитазе. В ванной выключается вентилятор, открывается дверь. Мужик подносит бутылку ко рту, внутри пузырится пиво. Эллен появляется в дверях. У меня жутко болит нога, и я спрашиваю, не думал ли он завести себе какое-нибудь хобби. Что-нибудь, чем можно занять себя в тюрьме, если дойдет до тюрьмы. Конструктивное разрушение. Эллен бы одобрила эту жертву. Приговорить одного невиновного, чтобы не умерли миллионы. Вспомним подопытных животных. Каждая умирает, чтобы спасти дюжину раковых больных. Мужик с машинками на трусах говорит: «По-моему, вам лучше уйти». По дороге к машине я отдаю Эллен ее ежедневник и говорю: «Вот твоя Библия. У меня бибикает пейджер, этого номера я не знаю». Ее белые перчатки почернели от пыли. Она говорит, что вырвала из книжки страницу с баюльной песней, разорвала ее на мелкие кусочки и выбросила в окно детской. Сейчас дождь. Бумага сгниет. Я говорю, что этого недостаточно. Может, ее найдет какой-нибудь ребенок. Сам факт, что листок порван в клочки, может заставить кого-то собрать их вместе. Например, детектива, который расследует смерть ребенка. А Эллен говорит: «В ванной у них кошмар». Мы объезжаем квартал и паркуемся. Мона что-то пишет у себя в книге. Устрица разговаривает по мобильному. Я выхожу из машины и возвращаюсь к дому. Трава мокрая от дождя. У меня сразу промокли туфли. Эллен объяснила мне, где детская. Окно по-прежнему открыто, занавески висят чуть неровно. Розовые занавески. Кусочки разорванной страницы разбросаны в грязи. Я их собираю. Мне слышно, как за занавесками в пустой комнате открывается дверь, кто-то заходит в комнату из коридора, и я пригибаюсь под окном. Мужская рука ложится на подоконник, и я буквально распластываюсь по стене, где-то вверху, там, где мне не видно. Мужчина плачет. Дождь льет сильнее. Мужчина стоит у распахнутого окна, опершись руками о подоконник. Он плачет в голос. Его дыхание пахнет пивом. Я не могу убежать, не могу выпрямиться в полный рост. Зажимая ладонью рот и нос, я потихоньку двигаюсь вбок, на пару дюймов за раз, прижимаясь спиной к стене. Все происходит само собой, непроизвольно, как это бывает, когда тебя пробирает озноб. Дыша сквозь прижатые ко рту пальцы, я тоже плачу. Рыдания похожи на рвотные позывы. Живот сводит и крутит. Я закусываю ладонь. Сопли текут мне в руку. Мужчина шмыгает носом. Дождь льет сильнее. Мои ботинки совсем промокли. Я сжимаю в кулаке клочки разорванной страницы «Власть над жизнью и смертью», и я ничего не могу сделать, пока еще не могу. Может быть, мы попадаем в ад не за те поступки, которые совершили. Может быть, мы попадаем в ад за поступки, которые не совершили. У меня в туфлях хлюпает ледяная вода, нога вдруг перестает болеть. Я опускаю руку, скользкую от соплей и слез, и выключаю пейджер. Когда мы найдем гримуар, и если там будет какое-нибудь заклинание, как воскрешать мертвых, может быть, мы его не сожжем, не сразу.